Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли сегодня Сталин остается вождем и отцом? У нас в гостях директор Левада-центра Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail sobakaradio@svoboda.ru. Вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Какие мифы о России известны вам? Наши слушатели на форуме в интернете тоже писали об известных им мифах. Вот что пишет Алекс из Козельска. «Великая Россия, подполковник КГБ, отец Отечества». Анна пишет о загадочной русской душе миф. Иван из, как он пишет, города Дубовск на Гоблинке. Ленин очень любил детей. Евгений из Москвы. Миф о том, что русские носят ушанку, играют на балалайке и пьют водку из самовара. Владимир из Луги. Миф о прекрасной императорской России, в которой всем жилось счастливо и свободно, но которую разрушили злодеи-большевики на деньги немецкого генерального штаба, либеральный вариант, или же евреи-латыши-китайцы, вариант правоконсервативный. Игорь из Санкт-Петербурга. Миф о том, что Россия переполнена талантами. После 1917 года она полна алкашами, а после 1992 наркоманами. Тусур из Екатеринбурга. Царь добрый, а бояре злые. Один миф. Второй. Россия – родина слона. Третий. Силовики являются правоохранительными органами. Николай Кузнецов из Москвы. Миф о недосягаемой для других народов великой российской духовности при реальной извечной примитивной вороватости практически каждого, кому есть что украть или за что взять взятку. Вальтер из Вены. Миф о том, что народ в России стал жить лучше, а ее экономика выросла благодаря политике Путина, а не высоким ценам на нефть. Промышленное производство в России, по его мнению, находится на уровне ниже советского. Лев Дмитриевич, нужен ваш комментарий.
Ну, вы видите, что здесь несколько таких представлений соединяется или утверждений. Прежде всего, то, что отличает нас от других, граница между нами и другими людьми, другими странами, это раз. Второе, миф об особых качествах русских или России в целом, миф об исключительности России, о ее особых, особой духовности, культуре, там, особом пути и прочее. И третье, миф, то, что здесь называется мифы, это суждение о политике, действующих политиках и власти в целом. Мне кажется, что не все можно называть мифом. Вообще говоря, не всякое ложное мнение является мифом в строгом смысле, в научном смысле. Миф – это довольно сложная конструкция, которая объединяет противоречивые тезисы и создает внутреннюю непротиворечивую замкнутую систему представлений, либо возвышающую говорящего, либо изолирующую от неприятных, неприятных сторон действительности или неприятных мнений других. Миф появляется в ситуации распада некоторой идеологии или ситуации неопределенности, когда возникает острый спрос на более простые объяснения реальности. Поэтому, ну, вот сегодня, можно сказать, время мифов, возрождение мифов, точно так же, как мифы были и в гитлеровской Германии или в эпоху Муссолини, или, ну, вообще в ситуации вот некоторого кризиса, распада, ситуации дезориентированности населения.
И что же это за основные, на ваш взгляд, бытующие сегодня российские мифы?
Ну, прежде всего, это миф об исключительности России, конечно, об ее особом пути, о том, что у России некая миссия, великое будущее. Этот миф соединяет две противоречивые такие конструкции. Первое – это, ну, жалкое состояние настоящего. Все-таки люди сталкиваются с тем, что живут плохо, бедно. С другой стороны, ну, тезисы о том, что нам предстояло, или у нас было великое прошлое, или нам предстоит великое будущее. И тем самым вот это состояние убогости настоящего, оно превращается, транспонируется в такое некое великое целое, которому... великое целое, которым нам предназначено или которым мы обладаем. И попытка критически оспорить это, оно не попытки эти снимаются тем, что ну, либо путем дискредитации говорящего, Запад, это, как правило, Запад или враги России, или еще какие-то супостаты, либо тем, что ну, в Россию надо верить. Умом ее не понять, а в нее можно только верить.
Да, это эти строки Тютчева необыкновенно популярны с тех пор, как написаны.
С тех пор, как написаны, как их повторил президент во Франции, если помните. Ну и вообще, это говоря, очень точная формулировка одного из важнейших комплексов российского сознания. Еще действительно идущего, ну, с того момента, как начало формироваться национальное сознание. Формула Тютчева, она очень удачна, и именно поэтому она, собственно, и воспроизводится. С одной стороны, действительно убогая Русь, с другой стороны, ну, вот это некие качества, которые умом нельзя понять. А в них, как и Тортулиан говорил, верю, потому что нелепо.
Леонид Дмитриевич, ну, насколько я понимаю, вот вы всю жизнь занимаетесь именно тем, что пытаетесь умом Россию понять, и, по-моему, у вас неплохо получается.
Ну, социология, собственно, она и ставит задачи просвещения некоторого позитивного знания о самих себе. Поэтому, конечно, это, прежде всего, наука расколдовывания реальности.
С пейджера: «Миф о братских народах тает на глазах, как снег по весне. Покажите мне такого русского, кто считает грузина своим братом», пишет Добрый. Далее, Олег из Лейк-Плесида. «Миф о том, что в России живут очень трудолюбивые люди, очень профессиональные». Вальдемар, Нижегородская область. «Да мы жили в мифе почти 70 лет, и нам говорили невидимое прекрасно. Разве это не миф? Да и сейчас». Ник из Саратова. «Миф о том, что в России живут отзывчивые, общительные люди по отношению к гостям, да, ко всем прочим, чужим». Ирина выделяет аж сразу 4 мифа. «Что нам во всех начинаниях мешает монголо-татарское иго? Второе, что наш карлик выше капиталистического. Третье, что Мичурин не великий ученый, в отличие от Лысенко, а добрый дедушка, создавший для детей сладкое грушевое яблочко. Четвертое, что Сталин эффективный менеджер. Ой, и сколько еще, восклицает она». Вот о последнем мы сейчас с вами, видимо, и поговорим. Только я напомню, что в гостях у «Радио Свободы» директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах «Радио Свободы» программа «Общественное мнение». Ведет ее Вероника Баде. Итак, вот миф о Сталине, как об отце народов. Насколько он жив сегодня?
Он жив, безусловно, и он характерен для довольно большой части населения. В разные годы мы замеряли его, и можно сказать, что больше половины так или иначе разделяет это. Это очень удобная конструкция, снимающая ответственность с властей за все преступления, которые она совершила. В чем состоит, собственно, миф о Сталине? Тут несколько таких моментов. Прежде всего, ну, то, что это мудрый руководитель, вождь народа, который вывел страну из состояния бедности, разрухи, благодаря усилиям или руководству, командованию Сталина, страна победила нацистскую Германию. И еще одна важная составляющая. Конечно, Сталин злодей. Он инициировал массовые репрессии, террор. Но только так и можно было справиться с той страной. Надо было жесткой рукой вести ее вот от успехов к успехам. Вот вся эта конструкция, она довольно едина, внутренне непротиворечива. И она очень много чего позволяет людям. Во-первых, снять ответственность с властей за тот период. Во-вторых, освободиться от неприятного знания о репрессии, от страха. объяснив, что только так можно было поступать со своим народом, а не иначе. Тем самым, ну, как бы вытесняя это из настоящего и перекладывая ответственность на кого, на власти, и выводя их из-под критики или вообще из-под сомнения даже. И плюс утверждение о некой мудрости, всеведении властей, которые лучше знают, чем любой другой отдельный человек. Особенность мифа, вообще говоря, это та конструкция, которая соединяет свойства всего целого и части. Она позволяет свойства отдельного достижения переносить на весь народ, на все население, на все целое, или наоборот приписывать свойства всего целого отдельному человеку. Именно поэтому, возможно, вот коллективные фобии здесь. Все грузины такие-то, такие-то, все евреи такие-то, такие-то, такие-то. А мы все русские и духовные, и прекрасные, и терпеливые, и добрые, и открытые, и гостеприимные, и прочее, прочее. Тем самым можно говорить о коллективных свойствах всего целого, перенося, автоматически перенося и на себя, или напротив, на других, в зависимости от оценки, от знака этого утверждения.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Павел с хутора Михайловского. Миф, по его мнению, так называемый «великий вопрос», «октябрьский вопрос», «социалистический вопрос», «революция вопрос», который, ничего не революционизировав, просто отбросил Россию назад на 100 лет, а может и навсегда. Вячеслав из Москвы. Мифы, с его точки зрения, что радио изобрел Попов, паровоз братья Черепанова, наше оружие лучшее в мире. Пан Казимир из Белостока. Миф о том, что как народы и страны, окружающие Россию, просились и добровольно вступали под крыло старшего брата. И миф о том, как младшие братья любили старшего. Сергей из Нью-Йорка о том, что русские пьют водку граненными стаканами и после первого стакана не закусывают. Ну что ж, Сергей, бывает и такое. Ну не все, конечно. Юрий из Мытищ. Миф о такой особенности русской национальной культуры, как совершенно нетерпимое отношение к предательству. Миллионы брошенных детей и стариков свидетельствуют о величайшей в истории терпимости на этот счет. Валентин из Иваново. Миф о том, что в России демократия.
Ну, вот я говорю, что в большинстве этих суждений, мнений, подчеркиваются моменты исключительности, национальной исключительности России, ну и как бы их опровергаются, как бы они опровергаются. На самом деле, вот прямым переворачиваем мнение, ну, то, что у нас демократия или наоборот не демократия, то, что у нас все умеют работать или напротив все русские ленивы, миф не исчезает, он не опровергается, и ситуация не меняется. Это точно такая же тотальная по устройству конструкции, которая просто противопоставляется мифу. Особенность мифа, вообще говоря, и его сила воздействия, именно то, что он вызывает такие же мифоподобные возражения или такие же конструкции. Он не... Миф в строгом смысле нельзя опровергнуть. Его можно от него отказаться, или он, может быть, созданы такие условия, такая, принята такая система представлений, как правило, научных или более специализированных, в котором миф просто, ну, умирает сам по себе, нет воздуха для его жизни. Поэтому ну, наше дело пояснять сами условия, в которых возникают мифы, а не опровергать, не противопоставлять одним мифам другие.
Лев Дмитриевич, а вот если копнуть каждый из этих мифов, например, миф об особом пути России, вы ведь уточняли, да, что это значит с точки зрения россиян, что они имеют в виду, что вкладывают в это понятие?
Ну, прежде всего, это то, что это представление об особых отношениях государства и человека, о том, что государство заботится о народе, ведет его, защищает, обеспечивает, ведет к некоторому лучшему будущему. Это первое. Второе, то, что сюда же подключается или подсоединяется еще представление о том, что мы совершенно другие в сравнении с другими народами, что у нас особая вера, особая мораль, особые качества, особые добродетели, Или, что то же самое по устройству, у нас была особая история, цепь особых страданий, испытаний, что народ принес такие жертвы.
Ну, у всех стран особая история, у каждой страны особая история.
Именно, но вот это способ придать себе некоторое состояние, значимость, исключительность, особость, выделенность из другого. Если нет других достижений, как правило, ну, скажем, высокий уровень достатка, социальной защиты, здравоохранения, там, технологии, развитости, то ну, люди начинают утешаться вот такими свойствами. Мы особые, мы лучше других, мы превосходим других. В чем? Ну, это не так важно. В культуре, в духовности, в морали, в отношениях между собой и прочее, прочее. Поэтому попытка сказать, что... Посмотрите, мы лидируем по уровню преступности, по агрессии, по самоубийствам, даже по пьянству. Они не опровергают это вот, мифологические утверждения, потому что они вообще не соотносятся, эти разные плоскости сознания. Я еще раз говорю, что миф невозможно опровергнуть. Это такая замкнутая в себе система аргументов или система представлений, которая не нуждается во внешних опровержениях, внешней критике и прочее. Это очень удобная система объяснения и понимания реальности.
Сообщение продолжаю читать без подписи. Московское метро – самое читающее в мире. Такой миф. Ну, этот миф мы в одной из программ, я думаю, опровергли вместе с Натальей Зоркой. Даже последние исследования вашего центра показывают, что это вовсе не так.
Падает, падает.
Вообще, не только метро, да.
Не только метро, но вообще и интерес к чтению, и само чтение резко снижается.
Дальше. Тоже без подписи. Миф об успехах в сельском хозяйстве. Половина сельхозугодий заросла бурьяном, а 3/4 скота забита. Спасибо, Запад пока кормит. Снова без подписи. Миф, что на второй срок избрали Ельцина в 96-м году. Миф, что на первый, да и на второй срок избрали Путина. То же самое можно сказать и о Медведеве. А вот Вальдемар считает, что мифом является президентство Медведева. Медведев есть декорация к трагедии под названием «КГБ управляет Россией». Павел с хутора Михайловского. Миф о том, что народ и партия едины. Дальше. Игорь из Киева. Миф о сверхизобретательности. Выдумка-то в головах есть, так как изобретенных хороших и не ломающихся изделий мало. Вот такие сообщения. Что скажете, Лев Дмитриевич?
Ну, они все примерно по одной схеме. Я говорю, они указывают на определенные... утверждение об особых качествах русских, особых исключительных свойствах, и не то чтобы опровергают, а пытаются дать другой вариант такого же тотального утверждения. Реально, действительно, ну, известно, что низкое качество российской техники способствовало к тому, особой изобретательности в ремонте наших машин, нашей техники. И это действительно так. Ну, нельзя сказать, что это особое качество или особая способность. Это вынужденное приспособление людей вот, к нашей промышленности, к нашему устройству экономики, к нашему низкому качеству технологии.
Лев Дмитриевич, а что дает социологу изучение мифов? Что вносит в представление об обществе?
Ну, понимаете, прежде всего, понимание самих себя. Понимание самих себя открывает возможность понимать и место наше в стране, и все-таки справляться с тем, с какими-то пороками, с некоторыми недостатками нас самих. Все-таки научаться управлять собой и менять жизнь немножко к лучшему. Нельзя сказать, что тут наступит, что если мы поймем себя, то мы сразу станем лучше. Но некоторая вероятность этого повышается.
Все-таки есть. Это радует. Гена из Даугавпилса пишет. Миф о выдающейся красоте русских женщин. И Вальтер из Вены. Миф о том, что подрывы домов с жильцами в России и сотни погибших осенью 99-го года осуществляли чеченцы, хотя единственный, кто был пойман за руку при подготовке взрыва жилого дома, были сотрудники ФСБ, после чего взрывы прекратились. Сейчас рубрика «Система понятий». Гость рубрики Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Он рассказывает о понятии «социальное время».
Социальное время – это одна из метафор, то есть условных словесных формул, которые используются и в обыденной речи, и специально в социологии. Но в обыденной речи, кроме того времени, которое мы меряем по часам, мы еще очень часто и очень много обращаемся к категориям времени, сами того, быть может, не замечая. Когда кто-то говорит, что мы опоздали родиться, или это слишком рано, а это слишком поздно, что-то произошло, то это все временные категории, хотя, конечно, человек не имеет в виду ни календарь, ни часы, а он имеет в виду, что нечто движется от чего-то к чему-то. Вот это вот представление о том, что мы не просто существуем, а с нами все время что-то происходит, и мы куда-то движемся от чего-то к чему-то, пусть даже от рождения к смерти. Но это представление очень важно для обычных людей, а для социолога важно, как это говорится, отрефлектировать это обстоятельство и сказать, что вот есть социальное время, и дальше отметить, что, ну, например, социальное время в разных социальных группах с разной скоростью течет. Вот, наверное, радиослушателям приходилось замечать такую вещь, что вот им кто-то рассказал анекдот, для них новый. Ну, было очень смешно, посмеялись. Проходит какое-то время, и они слышат этот же анекдот от какого-то другого человека, который тоже его рассказывает как новый. В этих случаях стоит задуматься, а к какой группе отношусь я, а к какой группе относится этот человек, рассказавший мне этот анекдот? Почему до него этот анекдот дошел много позже, чем до меня? Ведь скорость, так сказать, распространения, там, передачи от человека к человеку, она более-менее одинакова везде. Это значит, что анекдот этот шел какой-то длинной дорогой. Или по-другому, что вот социальное время для этого человека течет не так, как для меня. Ну, все то же самое можно замечать на модах. У нас уже это не носят, а у них все еще это носят или говорят.
Это был Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Во второй половине часа, после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ульяновский суд оштрафовал блогера за агитацию в живом журнале. Александр Брагин, тот самый блогер, гость воскресной студии «Радио Свобода», ведет программу Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовал Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.